новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 октября, среда, у микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Сегодня Госдума России рассмотрит проект бюджета на 2010-2012 годы. Сегодня новый состав Московской городской думы, избранный 11 октября, приступит к работе. Оппозиция проводит акции против фальсификации тех выборов. В Москве не прекращаются акции протеста горожан против сноса исторической застройки. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Государственная Дума России собралась на пленарное заседание. Как ожидается, главным вопросом станет рассмотрение в первом чтении проекта федерального бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов. Но есть и другие поводы, в связи с которыми сегодняшнее заседание Госдумы вызывает особый интерес. В Думе сейчас находится корреспондент «Радио Свободы» Данила Гальперович. Он с нами на прямой связи. Данила, здравствуйте.
Добрый день.
Как встретили, во-первых, как встретили появление, возвращение фракции КПРФ на заседание после почти недельного бойкота? Ведь КПРФ хотела совещаться, решать что-то, возможно, стали очевидны результаты, к которым они пришли в ходе этих совещаний.
Надо сказать, что КПРФ приняли достаточно благосклонно, во всяком случае, Геннадию Зюганову, Борис Грызлов в самом начале заседания по предварительной договоренности дал слово для выступления, и это выступление, естественно, было критичным прежде всего, собственно, к соратникам Бориса Грызлова, к «Единой России». Зюганов сказал, что выборы показали, что разложение власти, особенно на местах, дошло до ручки, это выражение руководителя КПРФ, и изложил несколько предложений. Он сказал, что должна быть обязательно создана комиссия по линии президента для расследования нарушений на выборах 11 октября. Он считает, что в послании президента могла бы быть заложена норма о том, что ближайшее заседание Госсовета рассмотрит вопрос о формировании политических институтов. И все последующие коммунисты, которые выступали за Зюгановым в так называемой разминке в самом начале при обсуждении повестки дня, говорили очень серьезные вещи по поводу того, что происходило на выборах, тема выборов никуда не уходит. Более того, слово вслед за Зюгановым было предоставлено и представителям ЛДПР, и представителям «Справедливой России». Жириновский, в частности, например, сказал, что он считает, что в Астрахани мэром стал представитель «Справедливой России» Олег Шейн, а не кто-то еще. Это первый случай, когда Жириновский поддерживает так открыто представителей другой партии. И тема выборов, конечно же, не уходит. Вот это начало заседания показало, что эта тема остается главной.
Но все-таки, как ожидается, главным вопросом станет рассмотрение на этом заседании, станет рассмотрение в первом чтении проекта федерального бюджета на 2010 и плановый период 2011-2012 годов.
Да, действительно, и уже известен расклад голосов. Скорее всего, «Справедливая Россия» будет голосовать большей частью против, КПРФ будет голосовать против в полном составе. «Единая Россия» обеспечивает, тем не менее, прохождение бюджета в первом чтении, голосуя «за», потому что у них конституционное большинство, и жириновцы будут определяться, наверное, индивидуально.
Ну, что касается бюджета, это еще перспектива сегодняшнего дня, это будет после обеда. А сейчас, что сейчас обсуждают депутаты в Думе, что обращают на себя особое внимание, на ваш взгляд, среди законов, которые, может быть, во втором чтении обсуждаются?
Да, действительно, во втором чтении сегодня обсуждается, правда, еще не проголосован закон об обороне, точнее, поправки в него. И эти поправки, собственно, были предложены президентом Дмитрием Медведевым. Они говорят о том, в каком порядке российская армия может применяться за границей. Это то самое применение для защиты российских граждан, для отражения нападения на формирование вооруженных сил и на по просьбе других государств война против агрессора. Таким образом, этот закон дальше идет по своему пути уже к окончательному принятию, и скоро российская армия получит новые основания для того, чтобы быть использованной за границами России.
Спасибо, Данила. Мы ждем от вас подробностей в дальнейших информационных программах «Радио Свобода» и выпусках новостей. В эфире «Радио Свобода». Это был Данила Гальперович. Сегодня Госдума в первом чтении рассматривает проект федерального бюджета на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов. Этот документ, как уверяют в правительстве, должен поддержать действия властей по выводу национальной экономики из кризиса. Но так ли это на самом деле? Слово Ивану Трефилову.
Согласно заявлениям правительственных чиновников, дно кризиса в экономике России пройдено, и с середины текущего года она начала восстанавливаться. Исходя из этих предпосылок, рассчитан проект очередного бюджета. По планам, в 2010 году, в частности, рост ВВП страны уже составит 1,6%. Тем не менее, как считает директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, новый бюджет вряд ли можно считать антикризисным.
Документ отражает те приоритеты, которые провозглашены как основные и главные в борьбе с кризисом, а именно повышение социальной защищенности граждан. Он явно социальной направленности. И все было бы хорошо, если бы не было уверенности в том, что на самом деле, скорее всего, это ошибка. Ошибка стратегического характера.
С чем связана такая жесткая оценка правительственного проекта бюджета?
Строго говоря, меры по повышению социальной защищенности, по радикальному такому повышению пенсии, это не антикризисные меры. В следующем году пенсии у нас должны вырасти, напомню, на 46%. Это не значит, что я, допустим, против повышения пенсии. Двумя руками за, как человек. Но повышать можно по-разному. Вот можно пару лет повышать так, что в два раза почти. А потом неизвестно, что потом радикальное увеличение долговой нагрузки и выяснится, что резервного фонда нет. И экономика, что самое главное, не перешла в устойчивую фазу роста. А можно повышать не такими стремительными темпами, а направлять деньги по тем направлениям, которые разворачивают экономику к росту. И тогда мы уж точно обеспечим, может быть, не 46% ежегодное повышение пенсии, но устойчивое, и двинемся к цели по пенсионному обеспечению, чтобы у нас, наконец, эта система пенсионного обеспечения не генерировала все время свою хроническую дефицитность. По-моему, это тот случай, когда у нас популизм, в общем, все-таки победил профессионализм. Выглядит это все правильно, но вот такой уход в социальную защищенность нам гарантирует вот это сомнительное удовольствие, в кавычках, от кризиса, будет продлено, по всей видимости.
А какие цели, на ваш взгляд, сегодня следует в первую очередь считать приоритетными?
У государства-то на самом деле главная возможность – это правильно распорядиться бюджетными деньгами. Деньги направлять надо по тем направлениям, вложения куда стимулирует спрос, инвестиционный, а потом потребительский. А это проекты транспортного строительства, строительство коммунальной инфраструктуры. Надо ли индексировать пенсии? Безусловно. Надо индексировать их с темпами, превышающими инфляцию. Когда вы индексируете на 46% и уменьшаете объем средств, который идет на те меры, которые максимально разворачивают экономику к росту, то у вас переход из кризиса в стадию роста не происходит.
Это был директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:15. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны 7 активистов движения «Левый фронт». Сегодня начинает работу Московская городская дума 5-го созыва. Вице-президент США Джозеф Байден прибыл с визитом в Польшу. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В основу этой программы положена книга Максима Кравчинского, вышедшая в нижегородском издательстве «Деком». Она называется «Русская песня в изгнании». Такова тема радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается «Свобода в полдень». Новый состав Мосгордумы, избранный на выборах 11 октября, сегодня соберется на первое заседание. Оно начнется после полудня, а утро московских депутатов началось с торжественной церемонии принятия присяги, которая прошла в Петровском путевом дворце, а не в здании Мосгордумы. Оппозиционные партии и движения в Москве проводили сегодня акции против фальсификации на выборах. Семерых участников несанкционированного пикета «Левого фронта» у Петровского дворца задержали. Акция «Правого дела» у самого здания Мосгордумы была санкционированный. Мой коллега Михаил Соленков беседовал о ее целях с членом Федерального политсовета партии Борисом Надеждиным.
Дело в том, что выборы в Московскую городскую думу, без всякого сомнения, фальсифицированы абсолютно, от начала и до конца. Доказательства этого настолько многообразны и общеизвестны, но даже там не хочется говорить, всего два, можно сказать, вопиющих доказательства. То, что на тех участках, где голосовали лично Путин, Лужков и Медведев, фальсификаторы, видимо, побоялись прикоснуться к урне, осененной начальством, и не стали туда вбрасывать. И там результаты совершенно радикально отличаются. На первом месте там вообще коммунисты на одном участке. Яблоко там точно прошло в Мосгордуму. Поэтому результаты фальсифицированы.
Но ваши наблюдатели были на избирательных участках? У вас есть документальные доказательства?
Вы знаете, для того, чтобы не было наших наблюдателей, меня, например, и моих товарищей из правого дела просто не допустили до выборов. Мы выдвигались, собирали подписи, нам отказали в регистрации. Но поскольку Путин провел закон, что наблюдать за результатами может только тот, кто зарегистрированный кандидат или партия, да, то мы остались без такой возможности. Но, к счастью, наблюдали другие люди, и существуют протоколы у Яблока, у коммунистов, там тоже результаты отличаются от официального.
Ваша партия ведь будет участвовать уже, если так смотреть на перспективу, в следующих выборах, и что вы готовы, можете сделать, чтобы на следующих выборах не было нарушений?
Начнем с того, что партия «Право дело» в выборах в стране участвовала. Мы не участвовали в Мосгордуме, но, скажем, в Московской области, где я возглавляю партийную организацию, в списке правого дела в среднем получили больше 12%, и у меня довольно много депутатов избрались. То есть мы участвуем. Естественно, в выборах 1 марта мы будем участвовать более масштабно, в весенних выборах. Именно сейчас, когда фальсификации в Москве абсолютно очевидны, в том числе и Кремлю, и лично президенту Медведеву, я думаю, что это такой поворотный пункт. Либо власть закроет глаза, тем самым признает, что она нелегитимна, либо на примере выборов Московской городской думы федеральные власти наконец-то начнут интересоваться. А, собственно, что эти люди здесь делают? Почему они сидят во власти, когда за них не голосовали?
Каких решений вы ждете от Московской городской думы, ну, в связи с тем, что вы считаете ее нелегитимной?
Можно что угодно там думать, там, о выборах, не о выборах, но, товарищи москвичи, дорогие, хотя бы один человек верит, что политическое представительство москвичей такое. 90% «Единая Россия» и 10% коммунисты. Кто-нибудь верит в это? Нет. А именно так сформирована Мосгордума. Эта дума может сделать только одно – распуститься.
Это единственная акция, которую вы проведете у Мосгордумы? Или, может быть, еще готовите какие-то?
Я думаю, что мы будем ставить эти вопросы и пинать депутатов до сих пор, пока не будут перевыборы, не уйдет Лужков, не будет установлено. В Конституции написано «источник власти народ», да, в том числе и москвичи – источник власти. Если узурпаторы эту власть хотят удержать любой ценой, наплевав на мнение людей, подтасовав результаты, будем бороться, судить, протестовать.
В эфире «Радио Свобода» был член Федерального политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. Оппозиционные партии движения в Москве проводили сегодня акции против фальсификации на выборах. В эфире «Свобода в полдень». Сенат Конгресса США принял законопроект, который рассматривается как очередной шаг к закрытию тюрьмы в Гуантанамо. Это важный этап реализации плана президента США Барака Обамы закрыть тюрьму в Гуантанамо до января будущего года. С подробностями мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в пражской студии «Радио Свобода». Александр, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, Сенат Конгресса США принял законопроект, который предусматривает, что обвиняемые в терроризме, которые сейчас содержатся на военно-морской базе в Гуантанамо, на Кубе, могут быть судимы на территории Соединенных Штатов. И ранее, поскольку этот законопроект уже одобрила Палата представителей, то остается только его подписать президент США Бараку Обаме, и процесс как бы будет запущен. Я отмечу, что при голосовании в Сенате 79 голосов были поданы за, и против были всего 19 голосов республиканцев. Некоторые конгрессмены, республиканцы, выступили против закона, как пишет, например, как отмечает BBC, указывая на то, что содержащиеся в Гуантанамо сейчас лица не должны обладать правами, которые предоставляют всем заключенным американские законы. Например, известный сенатор Саксби Чемблис заявил, что захваченные во время войны вне США иностранцы теперь получат, по его мнению, беспрецедентные выгоды от того, как устроено американское правосудие. Но, тем не менее, вот торпедировать республиканцам план Обамы не удалось. Ну, с другой стороны, вообще непонятно, несмотря на принятие этого закона, что будет происходить с бывшими узниками Гуантанамо дальше. Например, Верховный суд США, напомню, начал рассматривать заявление группы уйгуров из Китая, которые содержались в Гуантанамо. Адвокаты говорят, что им должно быть позволено остаться в США, а не возвращаться в Китай, где, судя по всему, их ждет расстрел или пожизненное тюремное заключение. Так что ситуация остается неясной. Евгения.
Спасибо, Александр. В эфире «Радио Свобода». «Свобода», был Александр Гостев. Сенат Конгресса США принял законопроект, который рассматривается как очередной шаг к закрытию тюрьмы в Гуантанамо. Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня в газете «Ведомости» среди авторов публикации можно найти фамилию Ходорковский. Однажды осужденный и снова подсудимый экс-глава ЮКОСа, по сути, включился в общественное обсуждение тезисов будущего послания президента Федеральному собранию. Михаил Ходорковский выступил с комментариями известной статьи Дмитрия Медведева «Россия вперед». Один комментарий вызвал следующий. У микрофона обозреватель «Радио Свободы» Михаил Шевелев.
Самая заметная публикация в российских газетах сегодня – это, безусловно, выступление Михаила Ходорковского в газете «Ведомости». Оно называется «Модернизация поколения М». По сути своей, это полемика с президентом Дмитрием Медведевым, который недавно опубликовал статью «Россия вперед», в которой содержится призыв к модернизации. Михаил Ходорковский пытается проанализировать мотивацию главы государства и оценить перспективы модернизации в современной России. Изначально Михаил Ходорковский оговаривается, что многие его товарищи считают невозможным комментирование выступления Дмитрия Медведева, поскольку оно представляет собой фарс и блеф. Михаил Ходорковский отчасти разделяет это мнение, но, тем не менее, считает для себя важным высказаться по поводу перспектив российской модернизации. Главный вопрос, который задает автор публикации в газете «Ведомости», на кого сможет опереться тот лидер, который всерьез займется проблемой модернизации? На коррумпированную часть бюрократии и примыкающие к ней бизнес-группы опереться, как утверждает Михаил Ходорковский, невозможно, и сам Медведев это признал. Также невозможно опереться на силовую элиту, которая предназначена для охраны, а не для созидания. Составить основу модернизационного класса могут, по мнению Михаила Ходорковского, профессиональные инноваторы, в том числе владельцы и менеджеры небольших и средних частных компаний, ученые и инженеры 60-70-х годов рождения, получившие образование в СССР, работающие в России и не окончательно потерявшие надежду реализоваться на родине. Ученые-инженеры, покинувшие Россию, но видящие перспективу возвращения. Молодые специалисты с высоким творческим потенциалом. Достаточно широкие слои гуманитарной интеллигенции, недобитые гламуром и играми в суверенную демократию. Вот те люди, на которых сможет опереться тот лидер, который всерьез поставит задачу модернизации. Но важным моментом, считает Михаил Ходорковский, мотивацию к этой самой модернизации. В статье Дмитрия Медведева «Россия вперед» он отмечает отсутствие таких важных факторов, как, если говорит Михаил Ходорковский, вспомнить перестроечную терминологию, новое политическое мышление. Этот отсыл к горбачевским временам я попросил прокомментировать мою коллегу Людмилу Телень, которая как раз вчера встречалась с президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Мне кажется, что отсыл Михаила Ходорковского к перестройке, он, в общем, вполне показателен, потому что сегодня, так же, как и тогда, в середине 80-х, мы находимся в ситуации глубокого политического застоя, когда вопрос о том, кто, собственно, возьмет на себя роль модернизатора, роль реформатора, стоит очень остро. И я несколько раз пыталась добиться от Михаила Сергеевича Горбачева ответа на вопрос, считает ли он, что сегодня в среде партии власти, в кремлевской элите, может возникнуть некий реформатор, сопоставимый с ним, ну, если не по масштабу, то по энергии того, что он хотел сделать и сделал. Михаил Сергеевич политкорректно уходил от прямого ответа на этот вопрос, хотя и отвечал на него косвенным образом. Но вот что интересно. Интересно, что Ходорковский оставляет шанс современной политической элите найти реформаторов в своей среде, потому что вопрос о том, а, собственно, на кого будет опираться эта программа модернизации, он повисает, потому что все те люди, которых он перечисляет, они, конечно, могут поддержать модернизацию, но должно быть должен быть некий импульс, который бы заставил их взять на себя эту роль. Вспоминая перестройку, вспоминая конец 80-х годов, можно сказать, что тогда эту роль сыграли журналисты, сыграла интеллигенция, потому что, как мы хорошо помним, перестройка начиналась с такого советского слова «гласность», которое не переводилось на иностранные языки. И именно журналисты, пресса, телевидение и вообще российская интеллигенция стали той опорой, тогда еще советская интеллигенция, стали той опорой Горбачёву, которая... сделали идею модернизации реальной для советского общества. Но для этого нужен шаг. Нужны не только разговоры, не только статьи о том, что Россия должна двигаться вперед, а должны быть некоторые действия. Так как когда-то сделал Горбачев, когда дал возможность журналистам работать в принципиально иных условиях.
Вы слышали комментарий обозревателя «Радио Свобода» Людмилы Телень. Михаил Шевелев, «Радио Свобода», Москва.
Это «Свобода в полдень». Парламент Украины накануне отправил на экспертизу в Конституционный суд страны законопроект об ограничении неприкосновенности депутатов и президента. На эту тему обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
На первый взгляд, инициатива депутата украинского парламента о лишении неприкосновенности высших должностных лиц государства, в том числе и самих депутатов, напрямую связана с последним околополитическим скандалом, разбором так называемого дела педофилов, которое якобы происходило на территории пионерского лагеря «Артек» и на одной из квартир столицы Украины. Доказательств пока еще никаких нет, обвинения никому не предъявлены, но дело стало очевидным катализатором напряженности в первые дни украинской предвыборной кампании. Тем не менее, утверждать, что именно это дело привело к столь радикальному повороту депутатских настроений, нельзя. О необходимости отказаться от неприкосновенности украинские политики говорят все последние годы. Можно сказать, что эта тема давно уже стала главной в украинских предвыборных кампаниях и никогда не имела, тем не менее, окончательного решения. О необходимости отказаться от неприкосновенности говорили и президент Виктор Ющенко, и премьер-министр Юлия Тимошенко, и лидер партии регионов Виктор Янукович, но достаточного количества голосов как-то не набиралось. Что же будет, если они будут набраны? Очевидно, что ничего особенного. По определению, депутат Верховной Рады не должен совершать уголовных преступлений, а если он их совершает, должен быть привлечен к ответственности, и на это должна быть получена соответствующая санкция парламента. Почему считается, что парламент не должен давать такого разрешения, если депутат действительно привлекается к ответственности, неясно, ведь в недавней истории с решением депутатских полномочий депутата Верховной Рады от блока Юлии Тимошенко-Лозинского, подозреваемого в убийстве, механизм сработал без каких бы то ни было проблем. Но, вероятно, дело не в уголовных преследованиях и не в преступлениях депутатов. Дело в том, что кандидатам на пост президента страны попросту нечего предложить своему электорату. Тогда и появляется тема отмены депутатской неприкосновенности, проще говоря, социальной справедливости. Депутаты должны быть такими же, как и все остальные люди. На подобных настроениях избирателей гораздо проще играть, чем предлагать им что-либо конкретное. Виталий Портников, «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
Здравствуйте, в Москве 12.30, кое-как о главных событиях. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на сегодняшнем заседании Государственной Думы, потребовал создания комиссии при президенте России по расследованию нарушений во время выборов. В Москве задержаны 7 активистов движения «Левый фронт». Как сообщил «Радио Свобода» лидер движения Сергей Удальцов, 15 активистов проводили несанкционированную акцию протеста против итогов выборов в Мосгордуму, требуя их отмены и проведения нового голосования. Депутаты Московской городской думы 5-го созыва принесли присягу. Предполагается, что сегодня будут избраны спикеры и два заместителя Мосгордумы. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский считает невозможной модернизацию России без политических реформ и широкой социальной поддержки. Об этом он пишет в статье, опубликованной сегодня в газете «Ведомости». В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая после межэтнических беспорядков исчезли десятки уйгуров. Об этом сообщает международная неправительственная правозащитная организация Human Rights Watch. В Грузии произошел подрыв железнодорожных путей. передает корреспондент «Радио Свобода». На севере Индии, недалеко от города Матхура, столкнулись два пассажирских поезда. По разным данным, от 10 до 15 человек погибли, более 50 заблокированы в вагонах. Премьер-министром Киргизии назначен Данияр Усенов. Соответствующий указ подписал в среду глава республики Курманбек Бакиев. В Афганистане перед проведением 7 ноября второго тура президентских выборов будут заменены руководители более половины избирательных участков. Об этом сообщают представители ООН.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Партия «Яблоко» в Петербурге начинает сбор подписей за отставку губернатора Валентина Матвиенко. А в студии программы по этому случаю лидер местной организации «Яблоко» Максим Резник и лидер петербургских сторонников Эдуарда Лимонова Андрей Дмитриев. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на радио «Свобода». А сейчас в Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушайте «Свободу в полдень». В столичном Замоскворечье около церкви Воскресения в Кадашах состоялся сход жителей столицы, обеспокоенных судьбой храма. На месте исторической застройки, расположенной в непосредственном соседстве с этим памятником архитектуры, планируется возвести многоэтажный жилой комплекс под названием «Пять столиц». В результате церковь может разрушиться, но даже если этого не произойдет, облик небольшого островка подлинной старой Москвы исказится до неузнаваемости. С участниками акции встретилась Лиля Пальвилева.
На сход москвичей пригласили общественную организацию «Архнадзор» и движение «Московский совет». На церковной ограде вывесили большой плакат. Под надписью «Так нельзя» снимок макета предполагаемой застройки. Рядом с текстом «Так надо» церковь 17 века возвышается над низенькими купеческими особняками. В церковном дворе свечками на земле выложено «Защитим Кадаши». И вот голоса участников акции.
Тут собралась интеллигенция московская, и все, кому не безразлично, что тут будет, потому что есть реальная опасность того, что храм будет утрачен.
Но ведь его не сносят, а только рядом строят. Почему он тогда будет утрачен?
Если начнется строительство, фундамент храма достаточно вплотную собираются застраивать, храм и так в аварийном состоянии, то совершенно непредсказуемо, что дальше будет. Котлован достаточно большой собирается помрыть. Там и подземные гаражи, и стоянки. Ну, как это принято. Место очень лакомое, тут через километр Кремль. По всему поводу некоторые народные возмущения.
А вы живете рядом или как-то узнали про эту акцию?
У нас некоторая похожесть судеб, потому что во время моего деда выселили из центра, совершенно не спросясь. Это было вот в середине 80-х. Прапрадеда священника тоже выгнали из собственного дома зимой в поле. Повторения не хотим.
Вы как узнали, что здесь сегодня эта акция проходит?
Я в МГУ учусь. У нас на факультете просто вывесили объявление, на этаже развесили. Я увидел, вот собрался.
Вы раньше знали этот храм или впервые его увидели?
Знал. Я здесь ходил сам по этим местам, ну, просто там по путеводителю. Проходил по этому району и, конечно, заходил в этот храм. Очень нравится, конечно. И то, что творится, полное безобразие, не знаю. Очень хочется, чтобы все благоприятно закончилось.
Лидия Шестакова, сотрудник музея Кадашевская Слобода. Самая большая угроза, пожалуй, это снос подлинной исторической городской застройки 17 века. Снос исторических зданий происходит в охранной зоне территории памятника. То есть сносятся те исторические дома, которые столетиями были вокруг нашего храма. Наш храм называют «Жемчужина Замоскворечья». Так вот сейчас эта жемчужина, уникальная, лишается своего достойного обрамления. Сохранение этих исторических домов, которые, может быть, по отдельности не являются памятником, очень важно для наших детей, чтобы они знали, откуда они родом. Снесен целый ряд зданий, которые являются ценными объектами городской среды, в том числе стерт дом диакона, который с 1990 года был в дополнительном списке памятников охранной зоны нашего храма.
Акций в защиту церкви в Кадашах было уже немало. На нынешнюю пришли несколько сотен человек. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Побывав на акции протеста в Кадашах, Лиля Пальвелева спросила и у случайных прохожих на улицах столицы, нравится ли им, как сейчас выглядит Москва.
Мне не нравится то, что в сегодняшней Москве очень много рекламы, то, что эта реклама закрывает памятники архитектуры. И, естественно, мне не нравится то, что наша Москва так построена, что для того, чтобы добраться до какой-то точки, нужно наворачивать какие-то бесполезные круги. Конечно же, хотелось бы, чтобы памятники архитектуры реставрировали бы и восстанавливали.
Нравится ли вам, как выглядит сегодняшняя Москва?
Конечно. Погода нравится, как люди относятся друг к другу. И все нормально. Прекрасная жизнь просто.
А мне не
все
нравится.
Красиво, все красиво.
А центр особенно не нравится. Потому что старые дома, бардак такой. Есть некоторые, даже страшно проходить возле них. Строились бы лучше новые. А здесь, в центре, не нравится вообще. Маленькие дома и все такие.
Вы знаете, мне очень нравится старая Москва. И если какие-то изменения происходят, которые убирают индивидуальность улиц этих старых, которые якобы обновляют, но в то же время стирают, причем невозвратимо стирают то, что было сделано раньше. И подобных вещей, как раньше строили, уже сейчас не будет никогда. И я думаю, что это надо сохранять всеми возможностями. Это неповторимость, это история, и это ценность культурная наша, национальная.
Нравится ли вам, как выглядит сегодняшняя Москва?
Да, нравится. Просто я люблю свой город. Мне кажется, этого достаточно. Вы знаете, когда родилась в этом городе и выросла, то как-то не анализируешь, наверное, почему каждый раз тебе хочется сюда возвращаться, и почему тебе хочется пройтись по той или другой улице. Поэтому я не хочу подвергать вот какие-то чувства анализу и осмыслению. Просто хорошо все.
Кстати, я не знаю, ее вчерашнюю, сегодняшнюю, да.
А чем?
Чистотой, наверное. Такой светлый, чистый город.
Так прохожие на улицах российской столицы отвечали на вопрос, нравится ли вам, как выглядит сегодняшняя Москва. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Со многими прохожими на столичных улицах, которым нравится сегодняшняя Москва, не согласен историк архитектуры, член общественного экспертно-консультативного совета при главном архитекторе Москвы Алексей Клименко. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Я бы охарактеризовал ее как катастрофичную. Мы потеряли Москву как уникальный историко-культурный, историко-градостроительный феномен. Сейчас Москва превращена в столицу такого китча, когда специалисты, вообще люди знающие, ничего не стоят.
Алексей, вот я как раз хотел спросить вас по поводу того, что уже уничтожено и что еще можно спасти.
Какие-то фрагменты, очень небольшие фрагменты, мозаики, из которых... который сложен город, еще существуют, но просто именно те, до которых не дотянулись руки чиновников и невежественных девелоперов и строителей. Там, где они дотянулись, вот получается там манеж, измордованный под видом реставрации, или гостиный двор. По Сретенке без отчаяния, без слез ходить невозможно. Сейчас то же самое творится в таком тихом месте, как Спиридоновка.
Ну, а если говорить о том, что можно спасти еще, есть ведь какая-то красная книга Москвы, насколько я знаю.
Для меня определяющей в моей судьбе была встреча с академиком архитектуры, известным очень градостроителем, урбанистом Юрием Петровичем Бочаровым. Когда он узнал, что я занимаюсь спасением исторических зданий, он сказал очень резко и жестко: «Бросьте! Бессмысленно это все, потому что заниматься надо источником, урбанистикой, надо заниматься системой принятия решений».
В эфире «Радио Свобода» был историк архитектуры Алексей Клименко. В Москве не прекращаются акции протеста горожан против сноса исторической застройки.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Этой зимой в Москве перед использованием антигололедных реагентов дороги будут мыть. Так распорядился мэр столицы. Юрий Лужков заявил, что асфальт следует помыть 2-3 раза. Это спасет автомобили от обычных для начала зимы загрязнений. Подробнее о сезонных мерах спасения московских дорог расскажет корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
По прогнозам метеорологов, устойчивый снег ляжет на город к концу ноября. Тотальное мытье столичных дорог должно начинаться уже сейчас. Дороги в Москве собираются промывать специальными технологическими шампунями. Они работают при температурах не ниже плюс 5 градусов. Руководитель межрегионального общественного центра за безопасность российских дорог Дмитрий Леонтьев считает, что дороги вообще следует мыть почаще.
Просто у нас очень грязный город. Грязь эта появляется, естественно, и видна она на белом снегу. Когда осенью выпадает первый снег, все видят, какой город грязный. К реагентам это отношение не имеет никакого. Раньше, 3-4 года назад, препарат применялся в Москве, СБГ он назывался. Да, в нем действительно содержалась грязная соль. Она давала грязноватый такой оттенок. Но уже вот 2-3 года не применяется этот реагент. И второй момент, это то, что в Москве, ну как во всей России, довольно некачественный щербатый асфальт. И вот в этих вот полостях в асфальте грязь скапливается все лето. Нужно всегда мыть город, содержать его в чистоте. И класть хороший асфальт. Тогда проблема будет решена.
Дмитрий Леонтьев полагает, что в этом сезоне в столице реагенты против гололеда применяют правильные, но следует особое внимание уделять соблюдению технологий.
Должна быть довольно точная метеослужба. Если нет точного прогноза, то это вот современные средства борьбы с гололедом, они, конечно, могут принести вред. Но это не их вред, это недостатки метеослужбы города. Все-таки культура обслуживания дорог, она тоже далека от идеальной.
Столичные власти, выбирая реагенты для обработки улиц в зимнее время, несколько лет следовали рекомендациям Ассоциации организации химического комплекса Москвы. Поиск экспертов этой ассоциации привел на ошибочный номер телефона, но ответившая на звонок жительница Москвы не отказалась высказать свое мнение о качестве дорог в зимнее время.
Мне кажется, что у нас просто очень плохо изучается опыт государств, которые умеют на те же, а может быть даже меньшие средства решить проблему комплекса. Нужно посмотреть скорее не как это сделать, а почему люди не могут это сделать, потому что за этим стоит очень серьезное, мне кажется, еще и финансирование.
Не видит системного подхода к этой проблеме и Дмитрий Леонтьев. Его очень удивила недавно обнародованная градоначальником идея бомбардировки облаков для уменьшения снегопадов в столице.
Эта идея с бомбардировкой туч, чтобы снег выпадал под Москвой. Как выяснилось, и никто и эффективность даже не посчитал, а уже все оповещены, все написали, даже назначен срок. Вообще никакой экономики нет у этого вопроса.
Эксперты Межрегионального общественного центра за безопасность российских дорог проводят регулярные исследования, связанные с содержанием автомобильных дорог, и не могли не заметить негативных последствий реализации еще одной неожиданной идеи московского градоначальника. Начатая на прошлой неделе так называемая борьба с колеей привела к гигантским пробкам на МКАДе, третьем транспортном кольце и еще на нескольких магистралях. Специалисты советуют проводить ремонтные дорожные работы в соответствии с сезонами. Руководитель центра Дмитрий Леонтьев.
То, что сейчас творится на дорогах с ремонтом колеи, это же шизофрения, идущая с советских времен. Начальник проехал вдруг по дороге, увидел, что там есть колея и что она грязная. Он позвонил вниз, город встал на неделю, потому что ремонтируют колею, и скоро город встанет из-за того, что будут мыть дорогу.
Затеянный перед снегопадами ремонт дорог в столице вызывает раздражение москвичей. Тому много свидетельств в блогосфере. Автолюбители беспокоят, как на безопасности дорожного движения скажется мытье дорог в период начинающихся заморозков. 15 ноября начнется экспериментальная программа по разгону облаков для уменьшения количества зимних осадков. Эксперимент продлится до 15 марта. По заявлению руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Андрея Цыбина, работы по разгону облаков обойдутся налогоплательщикам 180 миллионов рублей. Но экономия на очистке дорог из-за осаждения снега за пределами Москвы ожидается в 300 миллионов рублей. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, краткие новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Вице-президент США Джозеф Байден прибыл с визитом в Польшу. На севере Индии столкнулись два пассажирских поезда, погибли от 10 до 15 человек. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая на заседании Госдумы, потребовал создания комиссии при президенте России по расследованию нарушений во время выборов. Сегодня начинает работу Московская городская дума 5-го созыва. Таковы некоторые темы к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Бюджет 2010. Это схватка профессионалов с популистами.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов считает, что движение Белоруссии в Европу не остановить.
Право автора.
Зачем? Журналист Ирина Драгунская пишет Штирлица через «Е».
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Из чего исходит планирование бюджета на следующий год и прогноз объемов экономики России на нынешний? Российские планы зарубежных автоконцернов на ближайшую весну. Эти и другие темы в дневном выпуске «Экономической панорамы». У микрофона Иван Трефилов.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении проект федерального бюджета на 2010 год и на плановый период до 2012 года. В следующем году, в частности, доходы бюджета составят около 16%, а расходы – почти 23% ВВП, объем которого прогнозируется на уровне более 43 триллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит почти 3 триллиона рублей или 6,8% ВВП. Проект бюджета на 2010 год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 1,6%, инфляции от 9 до 10% и среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель. Общий объем экономики России с учетом сезонных факторов увеличился в сентябре на 0,5% к уровню августа, однако к уровню сентября 2008 года он сократился на 8,6%. Такие предварительные данные сообщило Министерство экономического развития. Рост ВВП наблюдается уже четвертый месяц подряд. В июне он составил 0,3%, в июле 0,4%, а в августе 0,1%. Согласно официальному прогнозу министерства, в целом в 2009 году сокращение объема экономики России составит 8,5%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, снизилась в сентябре примерно на 4%, до 5 764 тысяч человек, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Таким образом, уровень безработицы за месяц сократился с 7,8% до 7,6% экономически активного населения. При этом численность зарегистрированных безработных в стране, по данным на середину октября, составляет чуть более 2 миллионов человек. Французская группа Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi в марте 2010 года начнут выпуск автомобилей на своем сборочном заводе в Калужской области. Доля сторон в этом проекте составит 70 и 30% соответственно. Строительство завода общей стоимостью 470 миллионов евро было начато в июне 2008 года. На первом этапе мощность производства составит 45 тысяч автомобилей в год, однако к 2012 году по планам она будет увеличена более чем втрое. Ожидается, что это будут модели Peugeot и Citroën класса C, а также полноприводные автомобили всех трех производителей. Курс доллара на сегодня 29 рублей 19 копеек, на 16 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 71 копейку, по сравнению со вторником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжаем «Свободу в полдень». Фонд Станиславского назвал имена лауреатов театральной премии, а также объявил программу международного фестиваля «Сезона Станиславского», который пройдет в Москве с 31 октября по 24 ноября, рассказывает Марина Тимашева.
Процедура фонда Станиславского такова. Эксперты предлагают список номинантов, а из него высокое жюри, в состав которого входят Олег Табаков, Марк Захаров, Людмила Максакова и несколько театроведов, открытым голосованием выбирает лауреатов. В этом году их оглашает председатель жюри Людмила Максакова.
Номинация «Театральная педагогика» Кокорин Вячеслав Всеволодович. Номинация «Театроведение и театральная критика» Чепурову Александру Анатольевичу. Третья номинация «Мастерство актера. Мужская роль». Мы решили поделить эту премию Бочкарев Василий Иванович и Пирогов Кирилл Альфредович. «Мастерство актера. Женская роль». Глушенко Евгения Константиновна. Пятая номинация «Художественное оформление спектакля» Шишкин Александр Романович. Шестая номинация «За вклад в развитие российского театра» Басилашвили Олег Валерьянович. «За вклад в развитие мирового театра» тренер «НАН». «За вклад в развитие театрального дела в России» Мездрич Борис Михайлович.
Вячеслав Кокорин, режиссер и педагог, в разные годы возглавлял Иркутский и Екатеринбургский театр юного зрителя, позже ТЮЗ Нижнего Новгорода. Александр Чепуров, заведующий литературной частью Александринского театра. Под его руководством осуществлялась научная реставрация Александринки. Борис Мездрич директорствовал в Омском драматическом театре, потом в Новосибирском театре оперы и балета. Под его началом театры процветали. Теперь он директор Ярославского театра имени Федора Волкова. Василий Бочкарев, артист Малого театра. За последние годы им сыграны главные роли в спектаклях Сергея Жановача «Правда хорошо, а счастье лучше» и «Мнимый больной», а также в спектакле Адольфа Шапира «Дети солнца». В тех же постановках Малого театра играет и Евгения Глушенко. Бочкарев и Глушенко – корифеи Малого театра. Кирилл Пирогов очень известен по кино. Вообще-то артист театра Фоменко. Последняя его работа – «Жак Меланхолик» в спектакле «Сказки Орденского леса». Олег Басилашвили в представлениях не нуждается, а Тревор Нан – выдающийся британский режиссер, руководитель Королевской шекспировской компании Королевского национального театра, а также человек, который ставит мюзиклы. Назовем хотя бы отверженных, которые не сходят с лондонской сцены вот уже 30 лет. Обыкновенные иностранные лауреаты приезжают за премию в Москву, так что у нас есть шанс повидать Тревора Нана. Но до этого мы повидаемся с разными спектаклями, которые в рамках фестиваля сезона Станиславского привозят фонд в Москву. И я спрашиваю члена жюри Олега Табакова, какой театр он любит?
Я люблю театр человеческий, театр, рассказывающий о человеке, вгрызающийся, что ли, погружающийся в душу человеческую. Театр, в котором актер является главной выразительной силой. Я люблю человеческий театр. И вот сколько ни прошло времени, а я все равно помню спектакль Владимира Ивановича Немировича Данченко «Три сестры» и Алла Константиновна, уже выпиравшая из всех объемов, говорит «там-там-там», и Балдуман неподражаемо мужски отвечает ей «там-там-там». А потом они говорят «уходят наши». Если я поднатужусь, даже сейчас слеза выкатится, скупая.
От имени театра, который дорог Олегу Табакову, в афише сезонов Станиславского только российские спектакли «Сказки Орденского леса» Петра Фоменко, «Река Потудань» Сергея Жановача и «Я скучаю по тебе» Галины Бызгу. Здесь Роза Хайруллина играет женские монологи с пьес Александра Володина. Остальные постановки больше связаны с тем, что мы называем визуальным авангардным театром. Это «Идиоты» Эймунтаса Некрошуса, «Чайка» финского режиссера Кристиана Сметса, сделанная им в Эстонии, «Человек равно человек» Александринского театра, «Комната Изабеллы» из Бельгии и «Кукольный дом» из Америки в режиссуре Ли Бруэра. Его спектакль «Госпел в колонии» несколько лет назад показывал в Москве чеховский фестиваль, он произвел на зрителей сильнейшее впечатление. Еще в афише «Метаболик» из Ирана. В прошлом году фонд Станиславского уже привозил оттуда камерный спектакль, тем самым доказав, что современный театр Ирана не уступает современному иранскому кинематографу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Все более популярной среди немецкой молодежи становится пиратская партия, выступающая за свободное распространение информации в интернете. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Когда 3 года назад в некоторых европейских странах появились первые пиратские партии, мало кто всерьез отнесся к их возникновению. Требования пиратов легализовать свободное скачивание музыки и фильмов из интернета многим казались столь же экзотичными, как и программные лозунги партии любителей пива, охотников, автолюбителей. Однако в июне нынешнего года на выборах в Европарламент пиратская партия Швеции набрала 7%, что обеспечило ей одно депутатское место. Неожиданный успех шведских пиратов подстегнул их единомышленников в Германии. Если до выборов в Европейский парламент членами пиратской партии ФРГ было менее 2000 человек, то сейчас их уже более 10 000. Среди программных целей немецких пиратов, кроме свободного распространения информации в интернете, расширение гражданских прав и прозрачность в работе органов власти. Программист Аарон Кёниг долго искал политическую силу, которая была бы ему по душе. За несколько недель до сентябрьских парламентских президентских выборов, он сделал выбор в пользу пиратов.
К счастью, пиратская партия Германии не левая и не правая, поэтому она, как мне кажется, сможет решить проблемы немецкого общества.
Перед выборами Бундестаг пиратом стал, покинув ряды социал-демократов, и известный в Германии политик Йорг Таус. Незадолго до перехода из одной партии в другую, прокуратура обвинила его в хранении и распространении детской порнографии. Руководство пиратской партии заявило, что действия прокуратуры в отношении Тауса – это политический маневр накануне выборов в Бундестаг. Пираты высказались также против того, что немецкий парламент принял закон о борьбе с детской порнографией в интернете. Говорит член пиратской партии Аарон Кёниг.
Разумеется, все мы против детской порнографии. Разумеется, мы считаем, что преступники должны быть наказаны. Но блокировать порно-сайты в интернете – это мера ошибочная. Она не сможет остановить распространение детской порнографии. Новый закон предусматривает введение цензуры в интернете. С цензурой в сети мы будем бороться.
Известный в Германии журналист и блогер, специалист в области интернет-коммуникации Саша Лоба скептически относится к программному лозунгу пиратов «легализовать бесплатное скачивание музыки и фильмов в интернете».
Не думаю, что к пиратской партии стоит относиться серьезно. Если, как она предлагает, разрешить бесплатное скачивание музыкальных и видеофайлов, то на что же будут жить деятели искусства? Ответ на этот вопрос пиратская партия не дает.
27 сентября. Берлин. Избирательный штаб пиратов. Только что закончился подсчет голосов по выборам в Бундестаг. Пиратская партия с 2% финиширует 7-й, говорят активисты избирательного штаба.
Мы впервые участвовали в федеральных парламентских выборах. 2% – это неплохо. Это куда лучше того результата, который показали зеленые на своих первых выборах в Бундестаг. В следующий раз за нас проголосует еще больше людей.
Мы на следующих выборах будем выступать за свободный обмен информацией, а также за то, чтобы люди были защищены от государственного произвола.
Об участии пиратов в парламентских выборах рассуждает политолог Мартин Эммер.
Многие пользователи сети были обескуражены тем, что социал-демократы и зеленые проголосовали в Бундестаге за закон, ужесточивший государственный контроль за интернетом. Раньше ведь считалось, что обе эти партии лояльны по отношению к такой социальной группе, как пользователи интернета. Пока сложно прогнозировать, насколько популярной станет пиратская партия в ближайшем будущем.
Незадолго до сентябрьских выборов в Бундестаг был проведен социологический опрос среди тех, кому не исполнилось 18. Выяснилось, что пиратам симпатизирует около 9% респондентов. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, на радио «Свобода» час прессы. Зачем власти понадобилось обсуждение будущего послания президента Федеральному собранию? Об этом Виталий Портников будет беседовать с журналистами Андреем Колесниковым и Глебом Черкасовым. Час прессы в 13.07. А я желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода» и побольше вам позитивных новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы убеждены, что нужно искать решение на трехсторонней основе.
Сам режиссер уже несколько недель как живет в Грузии и даже успел...
Более тысячи ряд... сотрудников Пятого канала подготовили открытое письмо...
В регионе отмечено присутствие...
Свобода мирного собрания. Вот чего мы добиваемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.